Добрый вечер. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam.
Narayanam Namaskrityam.
Naram Chaiva Narottama.
Naram Chaiva Narottama.
Sarasvatim Vyasam
Devim Sarasvatim Vyasam
Tato Jaya Mudiraye
Tato Jaya Mudiraye.
Я прочту 47 стих из 2 главы Бхагавад-гиты. Кармани
эва
адикараха те ма палешу кадачана ма карма
пала
этуху
буху
ма
Те
санго
асту
акармани карманье вадикарасте мафалишу кадачанам макармапала хетурбур мате санго свакармани. Перевод. Кришна говорит Арджуне: ты можешь исполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Комментарий. В этом стихе рассматриваются три вопроса: обязанности, предписанные шастрами, действия по собственному усмотрению или прихоти, и бездеятельность. Предписанные обязанности – это деятельность в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых находится данный человек. К действиям по собственному усмотрению относятся те, которые совершаются без дозволения свыше, а под бездеятельностью подразумевают отказ от выполнения своих обязанностей. Кришна советует Арджуне не оставаться ни бездеятельным, не оставаться бездеятельным, но выполнять предписанные обязанности, не привязываясь к результатам своих действий. Тот, кто привязан к плодам своего труда, становится причиной действий. Поэтому он либо наслаждается последствиями своей деятельности, либо страдает от них. Предписанные обязанности можно разделить на три категории: повседневная деятельность, деятельность в чрезвычайных обстоятельствах и деятельность, соответствующая желаниям человека. Повседневная деятельность, которой человек занимается в соответствии с предписаниями шастр, не стремясь к плодам своего труда. Это деятельность в гуне благости. Деятельность ради плодов становится причиной нашего рабства в этом мире и потому считается неблагоприятной. У каждого есть право выполнять предписанные ему обязанности, однако при этом надо действовать без привязанности к результату. Такое бесстрастное выполнение своих обязанностей несомненно выведет человека на путь освобождения. Именно поэтому Кришна призывает Арджуну сражаться из чувства долга и не думать о результате. Отказ Арджуна от участия в битве был проявлением его материальной привязанности. Подобные привязанности препятствуют освобождению. Любая материальная привязанность, будь то к деятельности или к бездеятельности, служит причиной материального рабства. бездеятельность греховна, поэтому Арджуна мог выйти на благой путь, ведущий к освобождению, только исполняя свой долг, сражаясь в битве. Кармане вадикарасте мапалишу кадачана макарма пала хетурбур матесангоства кармани. Ты можешь исполнять предписанные обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Намолвишна падая Кришна Христая, Бухарей Шримати Бхактивиданта Свами Динамина, Намасте Сарасвати Деви, Горавани Сашарина, Нирвишеша Шиньявади Пашчатя Деши Тарина, Ванча Каупатарудья Шахри Пасинду Девача, Патитанам Паване Био Вайшнаве Био Намо Намаха, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedantara Shivasa Divona Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Кришна говорит страшные вещи в этом стихе. Кармани эва дикарасте мапали сукадачана. Никто никогда в жизни такого не говорит. Говорит, у тебя есть адикар или право, или квалификация заниматься деятельностью. Мапали сукадачана, но плоды твоего труда тебе не принадлежат. Согласитесь, что нужно быть очень смелым человеком, чтобы такое сказать. Человеку говорят, ты можешь заниматься деятельностью, ты должен заниматься деятельностью, ты обязан заниматься деятельностью, но при этом не претендуй на то, чтобы присваивать себе плоды своего труда. В сущности, эта концепция полностью революционная. В этом мире такого нет, не бывает. Либо человек действует, почему он действует? Потому что он хочет наслаждаться плодами своего труда. Это единственная, основная причина, почему я действую. В этом мире практически нет ни одного человека, который бы занимался трудом и при этом не рассчитывал бы на то, что он так или иначе будет наслаждаться плодами своего труда. Даже маленькие дети, хрохотные маленькие дети, которые ничего не знают, и те трудятся в расчете на то, что они будут наслаждаться плодами своего труда. Маленький ребенок рисует. Почему он рисует? Потому что потом ему хочется принести этот рисунок кому-то и сказать, смотри, какой я каляку-маляку. Но его ложное эго при этом радуется. Потому что и если бы не было кого-то, кому бы он мог принести эту каляку-маляку, и который бы сказал, какой у меня гениальный ребенок. Только мой ребенок способен на такие каляки-маляки. Никто другой. Если бы этого не было, он бы не стал этого делать. Проигнорируйте его каляку-маляку, он больше не будет ее рисовать никогда в жизни. Он утратит интерес к каляке-маляке. Потому что у него есть вполне конкретный стимул для того, чтобы действовать. Этот конкретный стимул заключается в простой вещи. Я хочу наслаждаться плодами своего труда. В этом суть нашего ложного эго. И ложное эго питается этим ощущением. Я создал это. Я творец. В сущности, мы не такие уж большие творцы. Но каждый очень сильно гордится тем, что он создает. Попробуйте не похвалить свою жену после того, как она приготовила вам обед. Сами пожалеете на следующий день, потому что она вам такое приготовила. Потому что для нее очень важно, чтобы оценили то, что она делает. Для каждого человека очень важно, чтобы мы ценили, чтобы другие ценили то, что мы делаем, потому что у нас есть эта гордость. И суть этой гордости сводится к тому, я делаю, я это сделал. Даже если я немножко сделал, мне все равно хочется так или иначе быть причастным к этому. Посмотрите, какой я, вот он я. Оцените. И это один из самых распространенных, одна из самых распространенных форм наслаждения плодами своего труда. Мы не говорим сейчас о каких-то грубых вещах, о том, что нужно обязательно наслаждаться, что нужно обязательно получать что-то. Но простая вещь, то, что для того, чтобы человек действовал, он нуждается, чтобы кто-то оценил это, уже доказывает запрограммированность нас на определенную форму деятельности в этом мире. И вдруг Кришна говорит: «Мапали сукадачина, плоды тебе не принадлежат, не пытайся наслаждаться ими». Эти слова хуже смерти для нас, потому что все наше ложное эго питается за счет этого. Если его перестать питать, что оно будет делать? Ничего не будет делать, оно перестанет действовать. У нас есть только две реальных альтернативы, только две возможности. Одна возможность: я действую, и меня хвалят за это, я получаю что-то взамен, я получаю что-то, что доставляет мне какое-то удовольствие от того, что я сделал это. Вторая альтернатива: если меня не хвалят, если я ничего не получаю, буду я действовать? Не, я не буду действовать. Зачем я буду действовать? Чего ради? Какой смысл мне действовать? Кришна говорит: ты должен действовать, ты не должен бездействовать, и при этом не наслаждайся плодами своего труда. Это, как говорят англичане, too much. Это уже слишком. Как такое можно говорить, как такое можно требовать? В своем уме он или нет? Но Кришна абсолютно свободен. Кришна не стесняется говорить то, что он считает истиной, и в этом... такова природа непривязанных живых существ. Кто не привязан, может сказать все что угодно. Ему нет никаких проблем с этим. Он независим от чего-то чужого мнения, о том, что подумает, о том, как. Он не пытается это все вести в рамки косвенной проповеди. Я сейчас приехал с фестиваля, где мы косвенно проповедовали. Так и я. 3 дня, по 3 часа говорил что-то, чтобы в конце концов мне разрешили Харе Кришна. По 3 часа. Чтобы, не дай Бог, какие-то привязанности людей не были задеты. Чтобы, не дай Бог, я извинялся, раскланивался, говорил, что все хорошо. Но Кришна не боится. Кришна не боится сказать правду по одной простой причине, потому что он не привязан. И он хочет сказать правду для того, чтобы дать нам, вооружить нас, для того, чтобы дать нам, на самом деле, правду. Потому что если Кришна нам не скажет правду, то кто нам скажет правду? Никто больше нам не скажет правду. Если он будет косвенно проповедовать, то тогда мы никогда не узнаем, что же он хочет сказать. А хочет сказать он очень простую, но очень неприятную для нашего ложного эго вещь. То, что на самом деле плоды нашего труда по определению нам не принадлежат. И что единственная правильная стратегия в этом мире – это действовать, но не быть зависимыми от плодов своего труда. Действовать бескорыстно. Если они приходят – хорошо. Если они не приходят – тоже хорошо. Во-первых, потому что я не могу бездействовать. Причина простая. Когда человек разочаровывается в какой-то корыстной деятельности, если вот Прабхупада объясняет в комментарии, если человек действует, и он запрограммирован на то, чтобы наслаждаться плодами своего труда, рано или поздно к нему придет нечто прямо противоположное. Он хочет наслаждаться, что приходит? Есть хорошая русская поговорка. Думали, как лучше, а получилось... Как всегда. Да? Как всегда. Очень хорошо всегда. А всегда хуже. Человек действует, человек рассчитывает на что-то, надеется на что-то, он бежит за чем-то, он гонится за чем-то, он думает, я буду абсолютно счастливым. Но, как говорил Остап Бендер, когда он достиг всех своих желаний. Исполнилась мечта идиота. Гонится за этим. Но результат его все равно разочаровывает. Поэтому противоположная альтернатива, которую часто люди выбирают, ведь деятельность, отказ от деятельности, убежать куда-нибудь, уйти в монастырь. Мы сейчас были в монастыре замечательном, там живут монахи-молчальники, они молчат. Ну, просто потому что... Ну, о чем говорить? Говорить не о чем. Молчат и делают вино. Так как... Ничего другого им не остается делать. Это альтернатива, как бы. Человеку кажется, что это альтернатива. Сила Прупада говорит, бездеятельность греховна. Если человек пытается это сделать, если он пытается убежать от деятельности, если он пытается ничего не делать, то, во-первых, это невозможно. Человек не может бездействовать. Даже если человек, представьте себе, что вы бездействуете, вообще бездействуете, лежите на кровати, сколько вы пролежите? Ну, день вы пролежите, ну, может быть, полтора дня, если вы вытерпите, так? И с каким ощущением вы встанете?
Ну, наконец-то.
Я устал. Что это значит, что все это время что я делал? Я действовал, я трудился. Заставьте человека сидеть, ничего не делать. Он будет сидеть и ничего не делать. Сколько он просидит? И тоже устанет. Он очень быстро устанет сидеть. Человек не может ничего не делать. Он все время делает что-то. Он деятелен по своей природе. Есть люди или философы, которые говорят, что деятельность – это болезнь души. Что в здоровом состоянии душа не действует, в больном она действует. Логично это или нет? Когда я болею, что я делаю? Моя способность деятельности резко ограничивается фактом болезни. Деятельность – это природа души. В любом состоянии, здесь ли, в этом ли мире, в духовном ли мире, душа действует. Душа призвана действовать. Наоборот, тело является кандалами, которые надеты на душу. Это ужасная вещь, которую надели на душу. Большие такие доспехи. Когда маленькая душа, и вокруг нее много-много всего. Много на нее надето. Ее тянет вниз. Ей хочется действовать, ей хочется повсюду быть. Ей хочется путешествовать повсюду. Она не может, она привязана. У нее паспорта нет, чтобы путешествовать повсюду. У нее другие проблемы. Но душа по природе своей в любом состоянии должна действовать. И Кришна здесь объясняет единственный верный рецепт, как душа должна действовать. Нет другого способа. Чтобы душа наслаждалась, чтобы душа испытывала счастье, которое принадлежит ей по природе своей. Она не должна допускать одну очень простую и в то же время в высшей степени фундаментальную ошибку. Она не должна думать, что в этом мире что-то от нее зависит. Она не должна считать себя деятелем. Шрила Прупада объясняет в комментарии к этому стиху, что в тот самый миг, как человек начинает мнить деятелем себя и думать, что только от него зависит все. Я сейчас прочту эту вещь. Тот, кто привязан к плодам своего труда, становится причиной действий. Это очень интересная вещь, очень интересная фраза, над которой стоит подумать. В 18 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет, что есть 5 причин. И одна из них – душа. Душа, безусловно, является причиной действий. К сожалению, когда человек привязан к плодам своего труда, он считает причиной всех своих действий только себя. Все остальные факторы он не принимает во внимание. Все зависит только от меня. Была такая хорошая русская советская песня. «Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня». Песня про каких-то первопроходцев. У человека есть это ощущение, все зависит от меня. Так, когда человек привязывается к плодам своего труда, вместе с привязанностью к плодам своего труда, у него возникает это ложное представление, здесь все зависит только от меня. Теперь на минуту представьте себе, что действительно в этом мире все зависит только от вас. Хотели бы вы жить в таком мире или нет? Я бы лично не хотел, точно. Если бы все зависело от него или от него, или даже если бы все зависело от меня. Так, не дай Бог, упаси Господь. Это иллюзия, это ложное представление о том, что все зависит от меня. Но когда человек живет одержимый этим представлением, что все зависит от меня, он становится деятелем, а он пренебрегает всеми остальными причинами, и ему приходится расплачиваться за все это. Люди забывают об этом, и они, к сожалению, пользуются философией неправильной. Есть замечательная притча, которую я, может быть, рассказывал уже, и, может быть, вы слышали ее. Но, тем не менее, эта притча очень хорошая. Притча про одного человека, который разводил сад. Он был браманом. Был очень мудрым человеком, он изучал философию, изучал Упанишады, при этом разводил сад. И очень любил свой сад. В саду у него были самые лучшие деревья, самые лучшие манговые деревья, самые лучшие. Он отовсюду привозил цветы, клумбы, все было так красиво. Он приходил, и для него не было лучшего наслаждения, чем побыть в своем саду. Есть такая восточная поговорка. Если хочешь быть счастливым один день, напейся. Если хочешь быть счастливым один месяц, женись. Или один год, я не помню. Если хочешь быть счастливым всю жизнь, разбей сад. Так, он следовал этой поговорке. Он разбил сад, чтобы быть счастливым всю жизнь. Он был невинная вещь. Совсем невинная. Как бы, что плохого в этом? Ну, привязан человек к саду, никому он не мешает. Работает он в своем саду, окучивает деревья, поливает все. Однажды в сад забралась корова на свою беду. И коровы — это коровы, глупые живые существа. Ясное дело, мы им поклоняемся, но от этого они умнее не становятся. Коровы не очень умные. И корова это на свою беду поперла куда-то, она не могла оценить всей красоты, которую он развел. И она пошла к каким-то там молодым манговым деревьям, которые он привез откуда-то издалека, которые он только посадил, и стал их с наслаждением уплетать. Все эти побеги. Когда он увидел это, сердце его разорвалось. Это мой сад! Я этот сад сделал, это часть меня! Как я могу наслаждаться этим, если корова не имеет права этим наслаждаться? Я только могу тут наслаждаться. Кто она такая, чтобы наслаждаться этим? Он недолго думал, он поднял булыжник, он со всей злостью запустил его в корову. Корова, бедная, не подозревавшая ни о чем, булыжник ударил ей в голову, она упала и умерла на месте. Тут до него дошло, что он сделал. В Индии убийство коровы – это величайший грех. И в Священном Писании говорится, что человек, который делает это, ничего хорошего его не ожидает. Очень плохо все будет. И он стал думать, что делать, как спастись от этого. Люди, когда человек причиняет какую-то боль корове, он практически в древнем традиционном обществе становился человеком вне общества, изгоем. Была такая история, как однажды корова застряла рогами. Она в городе были специальные поилки и кормилки для нее. Раньше в индийских городах во всех на улицах стояли вещи, где бродячие коровы могли поесть. Она залезла туда, и ее рога попали под решетку. Вокруг собралась большая толпа. В Индии большая толпа собирается сразу же, неважно, что происходит так. Что бы ни произошло, сразу собирается большая толпа людей. Собралась большая толпа людей, все думали, корова там застряла, и она мучилась. И люди предлагали разные решения. Кто-то говорил, давайте всю эту решетку разрубим, чтобы весь этот забор снесем, еще что-то. Кто-то еще более радикальное решение предлагал. Один человек сказал, давайте корове рог отрежем. Люди застыли от ужаса. Шпион, который был в этой царске, который был в этой толпе, побежал к царю и сказал, человек такое предложил. Царь послал стражника и велел его привести к себе и спросил, ты кто такой вообще? Чтобы в моем царстве был человек, которому в голову могла прийти мысль, причинить боль корове, отрубить ей рога. Это просто, чтобы проиллюстрировать о том, как в Индии раньше относились к корову. По той простой причине, что корова самое безобидное живое существо. Единственное живое существо, которое дает пищу, причем самую ценную пищу из любви, из каких-то других причин. Она дает излишек молока, и она кормит человека. Корова мать. А этот браман убил корову. Почему? Потому что он привязан был к плодам своего труда. К сожалению, это совершенно неминуемый результат привязанности. Когда я привязан к чему-то, какой бы невинной ни казалась моя привязанность, рано или поздно эта невинная привязанность превращается в свою противоположность. Хорошо, он закопал корову, он скрыл следы своего преступления, он попытался забыть об этом, он стал молиться, он попытался как-то избавиться от этого. Однажды, в один прекрасный день, наступила пора ему умирать. Когда он стал умирать, за ним пришли, за его душой пришли ямадуты. Многие люди перед смертью видят этих жутких живых существ, которые приходят за ним. Есть много совершенно из противоположных традиций, других традиций, опытов, когда человек видел этих страшных живых существ, которые приходили, чтобы забрать его душу в ад. И он, к своему удивлению, встретился с ними. Он понял, он спал, солнце светило, все было хорошо. Вдруг он увидел этих жутких живых существ. Он спросил: «Вы что тут, что вы хотите со мной сделать?» Он испугался, перепугался. Он сказал: «Как это, в ад тебя забираем? Корову убил». Он понял, что ему не удалось скрыть следы своего преступления. Шримад Бхагаватам говорит, что любой наш поступок, у него есть 5 свидетелей, как минимум. Солнце наблюдает за ним, луна наблюдает за ним. В конце концов, сверхдуша, которая находится в нашем сердце, все знает. Ничего мы скрыть не можем. Это иллюзия, если мы пытаемся скрыть какие-то свои поступки. Но он не дурак был. Он стал цитировать священные писания. Священные писания полезны, особенно в каких-то ситуациях. Он стал говорить: «Постойте, постойте, постойте, постойте. Это не я убил корову. Я не виноват. Материальная природа убила корову. В Бхагавад-гите говорится, что все действия совершают гуны материальной природы». Правильно? Гуны материальной природы заставили поднять мою руку. Могу я поднять руку без гуны? Не, не могу. Нет, никак не могу. Гуны материальной природы заставили меня запустить в нее камень. Это моя рука виновата. Можете руку у вас забрать. Меня не нужно. Я не имею к этому никакого отношения. Я ни при чем тут. Душа не действует. Душа бездействует. Ямадуты, они наивные живые существа. Философии не изучали, бхакти-шастры не проходили. Их легко поймать на таких вещах. Когда они услышали это, они растерялись, они подумали: правильно все говорит. Душа не действует, гуны материальной природы. Он при чем тут? Рука запустила камень, при чем тут он? Они вернулись обратно и сказали Ямараджу, повелителю, судье, который судит души умершие. Не хочет идти, говорит: я ни при чем тут, душа бездействует, я свободен, душа ни при чем тут. И мы говорим: пойдемте со мной, я вам сейчас объясню, что нужно делать в таких ситуациях. Потому что, кто его знает, сейчас бхакти-шастры все изучают, может, он не первый такой, может, еще в транспорте будет, кто этим аргументом воспользуется. Пойдемте, я вас научу. И Марат принял облик брамана пожилого. Тот сидит по деревам, он только что избавился от этих негодяев, переживает, думает: ну надо же, повезло, пронесло, так или иначе. Хорошо, все обошлось на этот раз. Заходит какой-то старый браман, стучится, заходит в его сад. И начинает говорить: слушай, какой сад, какой потрясающий сад, какой замечательный сад. Кто сделал этот сад? Говорит: ну как кто? Я разберусь, кто это сделал этот сад. Я, конечно. Он говорит: не может этого быть. Да не, ну как не может быть? Посмотрите, вот это вот из Таиланда привезено, это тут вот и цветы, и клумбы эти, и клумбы я сделал. И дерево это, и дерево я посадил, и это, и все, и это, весь сад, весь сад. А корову кто убил? К когда человек, это иллюстрация того самого положения, о котором Сила Прабхупада говорит в комментарии, когда человек считает себя, когда человек привязан к плодам своего труда, он становится причиной своих собственных действий. И так как он становится причиной своих действий, каждое действие, которое он совершает, влечет за собой бесконечную череду последствий. И далеко не все из них такие уж хорошие. Когда человек думает и привязан к плодам своего труда, значит, ему нужно будет за очень многое расплачиваться. Каждый день, когда мы ходим по улице, мы убиваем живых существ. Говорится, что в ведических писаниях говорится, что в каждом доме, когда человек живет в доме, у него есть 5 орудий убийства. Кто живет в доме? Все живут в доме. В каждом доме есть 5 орудий убийства. Один из них — газовая плита, которую вы зажигаете. Есть у вас газовая или электрическая плита? Это орудие убийства. Когда вы зажигаете маленькие букашки, таракашки, еще кто-то там, они поджариваются вместе со всем остальным. Метла — орудие убийства. Так, ступка, в которой растирают специи. Но у вас нету ступки, но у вас наверняка есть миксер. Так. У вас электрическое орудие убийства. Вот. Так или иначе, каждый человек, если он думает, если он привязан к плодам своего труда, он становится причиной своих поступков. Если он становится причиной своих поступков, это значит, что ему придется расплачиваться за все это. И он даже не знает толком, за что ему придется расплачиваться. Он сам забыл. Он сам не помнит. Мы не помним, мы забыли. Этот браман уже почти забыл, что он убил корову. Он уже находился в иллюзии. У нас есть очень хорошие механизмы забвения. Забыл об этом Кришна? Ну, он не забывает по определению. Есть некая память. И в соответствии с этой памятью нам придется расплачиваться за все совершенные нами поступки. Единственный способ, поэтому Кришна говорит, единственный правильный способ жить в этом мире — это не притворяться, что я не действую, потому что я не могу не действовать. И в то же самое время этот способ, правильный способ жить — это не притворяться, то, что я действую. Потому что я очень хорошо должен понимать, что в этом мире далеко не все зависит от меня. What happened? Поэтому Кришна объясняет эту вещь. Давайте подумаем как следует. Он объясняет, что вместо того, чтобы человек все время питал свое собственное ложное эго привязанностями и неприязнью, вместо того, чтобы человек постоянно раздувался от гордыни за то, что он совершил. You don't know Russian, do you? No English either. Вместо того, чтобы человек раздувался от гордыни за совершенные труды, он должен понять одну простую вещь. И эту самую простую вещь Кришна объясняет в конце. В самом конце Бхагавад-гиты, 18 главе, где он перечисляет 5 причин действий. Самой последней и самой важной причиной действия является что? Как Кришна говорит? Кто-то знает, кто читал Бхагавад-гиту? Это хорошая книга, полезная. Он говорит, что самой главной причиной действия является дайва. Дайва значит Бог, провидение, судьба, как его ни назови. Он специально не говорит Бог, чтобы у человека не возникало каких-то ложных ассоциаций или еще что-то. В конце концов, сам Бог не вмешивается в это все. Но есть некое божественное провидение или божественная сила, от которой в конце концов зависят все результаты нашего труда. Шримад Бхагаватам приводится очевидный пример, чтобы проиллюстрировать это. Человек находится, пребывает в иллюзии, что все зависит от меня. Но на самом деле очень легко убедиться, что далеко не все зависит от меня. Шримад Бхагаватам приводит пример. отец и мать могут печься и сдувать пылинки со своего сына. Но сын все равно может умереть. Он может заболеть и умереть. Вы можете пригласить самых лучших врачей, и все равно сын умрет. Все равно ребенок умрет. Человек умрет. А мне рассказывали одну интересную историю. Мне сказали, что самые суеверные из всех врачей – это травматологи. По очень простой причине. Пока человек находится в каких-то других сферах, у него все равно остаются иллюзии, что все зависит от меня. Если я выпишу правильное лекарство, если я буду правильно действовать, человек выживет. Ну, просто потому, что он не имеет дела с дайвой. Болезни, с которыми имеют дело обычные люди, как правило, находятся в сфере каких-то более легких кармических последствий. Так, но когда речь идет о травматологах, которые имеют дело с людьми, которых сбила машина или еще что-то, они самые суеверные из всех врачей, потому что они эту факт знают, им не нужно доказывать, мне не нужно сидеть на Вьясасане, чтобы говорить, что от вас ничего не зависит. Они сами первые подойдут и скажут: мы знаем. А потому что у них в их практике всегда бывает огромное количество случаев, когда человек с легкой травмой умирает. И когда человек в совершенно безнадежном случае, убитый, развороченный, пролежавший в коме несколько дней, вдруг выживает и, как ни в чем не бывало, выходит, припеваючи, присвистывая, забывая об этом. Потому что главным фактором, о котором мы забываем, когда мы привязываемся к плодам своего труда, является дайва или провидение, божественная энергия, божественная сила. И здесь Кришна говорит эту вещь, напоминает нам об этом. Он говорит, что если ты одержим, ослеплен желанием наслаждаться плодами своего труда, то тогда ты что сделаешь? Забудешь о ком? Ты забудешь обо мне. И это будет равносильно смерти. Проблема с деятельностью заключается в том, и с плодами нашего труда, с наслаждением плодами нашего труда, заключается в том, что это настолько увлекательная вещь, что это воронка, которая меня засасывает, и когда эта воронка меня засасывает, я забываю обо всем. Особенно, когда все хорошо, когда валит все. Когда все хорошо, то человек забывает о Боге, правильно? Когда у него все хорошо, нужен нам Бог или нет? Да нет, пусть он себе там где-нибудь будет. У меня все хорошо получается. Потому что вот он я могу. Когда у нас все хорошо получается, то все зависит от кого? От меня. Когда у меня все не получается, то кто в этом виноват? Все остальные, кто угодно, только не будет. Но, по крайней мере, когда у нас все не получается, то человек думает о Боге, вспоминает о Боге. Иногда он призывает его, иногда он молится ему, так, иногда он там: пожалуйста, Господи, помоги. Когда у нас все плохо, мы начинаем молиться на всех языках, неважно на каких. На индийском будем на индийском молиться. Все равно, лишь бы услышал, лишь бы исполнил наши желания. На любом языке. Когда все хорошо, человек забывает. И поэтому Кришна говорит: если ты забудешь обо мне, то это самое страшное. А когда мы увлекаемся именно наслаждением плодами своего труда, это неизбежный, неминуемый результат. И Кришна объясняет нам самый лучший способ жизни. Самый счастливый, когда мы действительно не несем ответственности или не будем вынуждены отвечать за последствия своих действий. Он говорит: не привязывайся к плодам своего труда. Не думай, не будь ослеплен тем, что ты деятель какой-то. Просто живи нормально. Делай то, что ты должен делать. Все равно у тебя есть природа. Не пытайся подражать кому-то еще. У тебя есть своя природа, природа заставит тебя действовать. У каждого из нас есть природа, есть свое дело, своя миссия, своя обязанность какая-то в этом мире. Делай то, что ты должен делать. Но делай это, не пытайся наслаждаться плодами своего труда. Кришна настаивает на этом. Иногда люди боятся, когда они слушают эти вещи, они думают: ой, опять нужно куда-нибудь в монастырь идти, сейчас нам скажут, что нужно отказаться от чего-то. Да не нужно ни от чего отказываться. Нужно делать то, что ты делаешь. Если ты женщина, будь женщиной. Ну, будь нормальной женщиной, исполняй свои обязанности как женщина. Если ты мужчина, будь мужчиной, будь нормальным мужчиной. Кришна говорит это: но будь мужчиной для меня, будь женщиной для меня, особенно если ты женщина. Кришна говорит: будь кем-то, но будь не ради самого себя. он несколько раз повторяет одну очень важную вещь, что человек должен исполнять свои обязанности. Это тоже важная особенность учения Бхагавад-гиты. Где Кришна говорит, у тебя есть тело, и с телом приходят свои обязанности. Не пытайся подражать кому-то. Это очень хорошая басня из Опа на этот счет. Эзоп был мудрым человеком. И у него есть басня про галку и орла. Жил был некогда орел. И орел этот летал высоко, и он выследил стадо баранов. Орлы очень сильные, у них огромные крылья, могучие птицы. Вплоть до того, что они могут вполне унести ягненка или даже взрослого барана. И орел этот летал, он выследил стадо баранов. Пастух отвлекся, и орел камнем упал на одного барана и утащил барана себе в гнездо. И потащил его к себе, и это видела галка на дереве. И галка подумала, ну надо же, как хорошо, надо же, как интересно. И она подумала, сейчас я тоже это сделаю. И она поднялась повыше, и она двинулась на такого барана, так, и запуталась в шерсти, в руне в этом. Длинношерстный был баран шерстяной, и там галка копошится, баран не понимает, что происходит. Пастух увидел это и понял, что произошло. Он схватил эту галку, выпутал ее, подрезал ей крылья. И вечером пришел домой и дал своим детям поиграть. Принес эту птицу и сказал, вот играйте с ней. И дети обрадовались и сказали, папа, это что за птица? Он говорит, я-то знаю, что это галка, но она думает, что он орел. И когда человек пытается подражать кому-то, пытается делать что-то, изображать из себя кого-то, непонятно кого, святого или еще кого-то, какого-нибудь великого деятеля, еще кого-то, в этом нет смысла, это жалкое зрелище. Поэтому Кришна говорит, будь тем, кто ты есть. Не пытайся никого из себя изображать, занимай свое место, которое ты занимаешь. Будь нормальным человеком. Единственное, что тебе нужно, поменять внутри мотив. Из корыстного человека стать бескорыстным. К сожалению, это единственное требование, о котором Кришна практически умоляет нас, практически невыполнимо для нас. Но мне хотелось рассказать еще одну последнюю историю, чтобы мы могли почувствовать с вами, что в сущности это можно. Что каждый из нас может так жить. И когда человек живет так, то он начинает помнить о Боге. Это бонус или дополнительное благо, которое человек получает от этого. Кришна здесь не говорит об этом. Но когда человек живет таким образом, он может помнить о Боге, и так как он помнит о Боге, он становится очень счастливым. Жизнь с мыслью о Боге – это очень счастливая жизнь, жизнь счастливого человека. Такой человек действительно обретает самого себя, и он в этих мыслях о Боге, памяти о Боге и своих отношениях с Ним обретает свою подлинную, настоящую природу. Я хотел рассказать еще одну историю, которая иллюстрирует, как можно жить таким образом. И понятно, что сколько бы историй я ни рассказывал, мы выйдем отсюда и начнем жить так, как жили. Вернее, продолжим. То это непросто. Но, тем не менее, что говорит Кришна здесь, человек может и должен пытаться, тренироваться. Даже если мне один шаг удастся сделать в этом направлении, если мне удастся хотя бы чуть-чуть избавиться от корысти или от привязанности к плодам своего труда, вы увидите, насколько счастливее вы станете, насколько вы станете более независимыми. Потому что, когда мы привязаны к плодам своего труда, мы тем самым даем право сами этим плодам своего труда или своим привязанностям властвовать над нами, мучить нас. Мы попадаем в рабство. Не правда ли? Если мы кому-то привязаны, а что этот человек или этот предмет, к которому мы привязаны, получает, какое право он получает по отношению к нам? Мучить нас. Мучить нас. Он доставляет нам какое-то удовольствие. Но, как правило, он очень быстро разбирается, в чем дело. И начинает нас мучить, начинает пользоваться нами, начинает эксплуатировать нас. И это относится не только к людям. Любая привязанность к плодам своего труда означает, что мы чему-то дали право нас мучить. Чему-то мы дали право, сами дали право этим вещам или этим объектам или еще чему-то распоряжаться нами, эксплуатировать нас. Как, например, Махабхарата начинается, не начинается битва на Курукшетре, Махабхарата начинается с того, что Юдхиштхира подходит к Бхишме. Бхишма – великий военачальник, великий мудрец. И он подходит и просит у него благословение, чтобы тот благословил его сражаться с ним. Бхишма ему говорит, Бхишме стыдно. Бхишма знает, что он не на той стороне, что он сражается не на стороне Кришны, что ему нужно будет сражаться с Кришной стороной. Что он говорит? Он говорит, он начинает оправдываться. Говорит, почему я оказался там, на противоположной стороне? Почему я не с тобой? Потому что я стал рабом денег. Говорит одну очень важную вещь. Я понимаю, что это тоже несколько революционное утверждение, которое, может быть, не всем понравится, но из песни слова не выкинешь. Это сказал великий авторитет Бхишма. Он сказал, деньги никому не служат, но все служат кому?
Деньги.
Все служат деньги. Все думают, деньги будут мне служить. На самом деле мы все служим деньгам, мы все становимся рабами деньги, как только мы привязываемся к деньгам. Я понимаю, что уже поздно, и я поэтому расскажу еще одну последнюю историю, если у вас есть терпение. Чтобы мы поняли, как можно действовать в этом мире или жить в этом мире. Вы слышали когда-нибудь о Махараджи Джанаки? Кришна упоминает его имя в Бхагавад-гите как пример человека, достигшего совершенства. Человека, достигшего совершенства в этом теле, который жил в соответствии с высшим идеалом духовной жизни, который в сущности доступен каждому из нас. Одним из имен Махараджи Джанаки, он был царем, он жил в роскоши, он жил в роскошном дворце, у него были замечательные дети и все остальное. И одним из его эпитетов, которым его величали, было слово «видеха». Видеха буквально значит «тот, у кого нет тела». И этим словом называют также богов. Полубогов или другие живые, высшие живые существа, или привидения иногда называют видеха. У них нет тела, у них нет грубого тела. У него было грубое тело, у него было все, что у него есть. И в какой-то деревне в его царстве жило два человека, два брахмана. Они были атеистами. И однажды они стали говорить между собой о чем-то. И один из другого спросил, ты не знаешь, почему нашего царя зовут Видеха? Видеха буквально значит бестелесный. То есть привидение или еще что-то такое. Вроде у него тело есть, вроде все, что у него. Человек как человек, мужчина как мужчина. Тот говорит, нет, не знаю. Первый говорит, пойдем спросим. Тот, который постарше, тот говорит, не нужно, давай не будем спрашивать, лучше с царями не связываться, потому что говорится, что у царей очень переменчивый ум, так же, как у женщин и у обезьян, поэтому... Чанаки-пандиты. И у художников, да, там, у артистов. Очень... Они сейчас так, завтра так меняются. Лучше близко не приближаться. Лучше держаться на... в безопасном расстоянии от всего. Но это стал настаивать. Интересно, пойдем узнаем, почему его зовут Видеха, почему его зовут Видеха. Ну ладно, они пошли. Они пришли ко двору. И в прежние времена был такой обычай, что царь принимал любого. Любой мог прийти на даршан, на аудиенцию, задать любые вопросы, были особые дни. Они пришли, выставили очередь, в конце концов они пришли к нему. Сидит царь, вокруг него его министры, все остальные. И... один из них складывает руки молитвенные и говорит, Ваше Величество, нас привела сюда мысль, которая не дает нам покоя. Пожалуйста, объясните нам, почему вас зовут Видеха, бестелесный. Джанака посмотрел, подумал немножко. Потом он подозвал стражника главного себе и сказал, арестуйте их и завтра утром к 10 часам казните. первый, который говорил, он сказал, я тебе говорил. Я же тебя предупреждал. Не нужно. Лучше пусть он там себе, мы там. Что ты наделал? Что ты не сделал? А тем временем царь отдал приказ. Он сказал, отведите их в лучшие покои. Накормите их лучшей пищей. Согрейте им теплую воду, чтобы они могли мыться в золотой ванне. Их отвели туда. Их не в тюрьму в какую-то, но сказали, завтра к 10 часам мы вас казним. Так, их отвели в эти покои, их на перины постелили. А какие перины? Им не до перин. Завтра в 10 часов. И голова покатится кувырком. Они ругаются друг с другом, они говорят, я тебе говорил, друг с другом, какой я дурак, что я наделала, ты мне говорила. Прошло какое-то время, приходит слуга. Слуга приносит на золотом подносе блюдо. Одно лучше другого, шпинат какой-то, еще что-то там такое, сам же рис, покоры, кочори, сладкий рис, что там еще бывает, самосы. И ставят, они смотрят на это, у них никакого аппетита нет. Всю ночь они проворочились, не могли заснуть, думали, ругались, плакали, молились Богу, говорили, Кришна, прости нас за все. Так, утром проснулись, теплая вода согрета, золотая ванна. Они думают, какая теплая вода, какая золотая ванна, о чем может быть речь? Наступает 10 часов, они просят, отведите нас к царю. Приходит к царю, он говорит, царь, пожалуйста, помилуй нас. Мы всю жизнь прожили, никогда в саду не общались. Мы в ад пойдем, дай нам шанс. Мы не знаем, чем мы провинились, но с чем бы мы ни провинились, прости нас. Они знают, он святой человек, и если ему попросить что-то такое, чтобы там в саду пообщаться, то он расплавится, сердце его. Царь говорит, ладно, хорошо, я вас помилую, но только при одном условии. Вам сейчас дадут два ведра, а по края полный масла, два тяжелых больших ведра. И вы должны будете обойти вокруг моей столицы Медхилы и не пролить ни одной капли. За вами будут идти стражники, если хоть одна капля выльется, тотчас же они казнят вас, прямо на месте. Причем даже если у одного выльется капля, в обоих казнят. И вот идти за вами по пятам. Хоть какая-то надежда, лучик надежды. Они идут, большая столица, бурный город, жизнь идет, жизнь кипит. Они взяли эти ведра. Тихо, пошли. За ним идут три стражника, дюжих молодца, секиры, меч наголо. Идут. Медленно. Час шли, другой шли, третий шли, четвертый. 5 часов они шли вокруг этого города. 5 часов напряжение во всем, чтобы ни одна капля не проникла. В конце концов дошли. Они пришли, царь, мы исполнили, ни одна капля не пролилась, мы тут. Я спросил, сегодня праздник у нас в городе. Вы видели, там у нас на рыночных лошадях люди плясали, киртан там, фокусники были, канатоходцы ходили над площадью. Вы видели? Они говорят, мы ничего не видели. Не, мы шли, чтобы ни одной капельки не пролилось, мы шли, чтобы не... Сосредоточенность была, как у йога в самадхи. Все наше сознание было вдебрено в этом. Чтобы, не дай бог, ни одна капля не пролилась. Мы шли. Царь говорит, теперь вы поняли, почему меня называют Ведеркой? Они говорят, почему? Не поняли. Потому что я живу в роскоши, я живу в этих роскошных апартаментах. Я сплю на этих перинах. Но я не наслаждаюсь этими перинами, этими кушаниями. Он еще спросил, вы наслаждались этими кушаниями? Понравилось вам? Они говорят, какие кушания? Не наслаждались этими кушаниями, не наслаждались. И праздника не везем. Так же я живу. Я живу в этой роскоши, но при этом я не наслаждаюсь. И я живу в этом большом городе, но при этом все мои мысли не здесь. Все мои мысли там. Потому что я знаю, что если я на мгновение забуду о Боге, то так же наступит моя смерть. На самом деле, когда человек забывает о Боге, он становится все равно, что мертв. Человек, забывший о Боге, ничем не лучше мертвеца. И Ганнеке говорит, именно так я и живу. Я живу здесь, но при этом я все время помню о Боге. Я живу в этой роскоши, но при этом я понимаю, что это всего лишь декорации. Что главное происходит не здесь, главное происходит внутри, в моем сердце. И Кришна здесь, в этом стихе, говорит то же самое. Кармани эва декарасу. Ты должен действовать, но действуй не ради себя. Никогда не считай себя причиной своих действий, никогда не привязывайся к плодам своего труда. Потому что ничего хорошего от этого не будет. На те сангасва кармани, никогда не пытайся убежать от деятельности. Никогда не пытайся стать ленивым и избавиться от необходимости действовать. Единственный способ жить в этом мире правильно, это пытаться избавиться от привязанности к плодам своего труда. За счет чего, каким образом? Можем мы просто избавиться от привязанности к плодам своего труда? Нет, мы должны привязаться к кому? Человек должен привязаться к Богу и таким образом избавиться от привязанности к плодам своего труда. И мы помним о Кришне, мы пытаемся привязаться к Нему, мы пытаемся привязаться к Богу. Кришна — это одно из имен Бога, есть много имен Бога. Это одно из Его имен, Он всепривлекающий. И мы помним о Нем, постоянно повторяя Его имя. Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Спасибо большое. Может, есть какие-то вопросы? Да.
Желание не надо подавлять, желание надо удовлетворять.
Девятая глава.
Нет, это первая. Первая глава, девятая глава, первая книга.
Девятая глава, первая песня. И какой вопрос?
Вопрос,
как их удовлетворять? А духотворять желания значит, что делать наши желания материальными? Когда эти желания ради нас? Шрила Прабхупада говорил, у меня есть все желания. Но ради кого? Ради Кришны. Я хочу сделать все ради Кришны. Он не говорил, что нужно убегать куда-то, он говорил, нужно действовать. Если кто-то к нему приходил и говорил, я хочу заработать деньги, он говорил, иди зарабатывай деньги, но делай это для Кришны. Делай это не ради самого себя, хотя это опасная вещь, зарабатывать деньги для Кришны. Потому что пока не заработаешь, то это не опасно, но когда работаешь, становится опасно. Арджуна убивал не для Кришны. Кришна ему объяснил тот же самый вопрос. Я сегодня только пол лекции своей посвятил объяснению этого вопроса. А что делал Арджуна? Давайте еще раз попробуем с этим разобраться. Это самая ужасная вещь. А люди не понимают Бхагавад-гиты, потому что у них есть материальные привязанности. Арджуна убивал. И почему Кришна ему говорил убивай? Потому что это твой долг. И потому что ты все равно будешь убивать. Но если ты будешь убивать, исполняя свой долг, не ради самого себя, то тогда на тебя не будет никакой ответственности. Как солдат, который идет на войну. И ему говорят убивай. А виноват он или нет? Сажают его в тюрьму за то, что он убивал? Нет. Кришна говорит, Где его сажают? Кто его сажает? Солдата, который убивал, которому приказал. Где, когда?
Современное к людям, которые служили.
Если он исполнял чей-то приказ, солдата никогда не сажают. Извините меня, никогда. Ни одного солдата не сажают. Нет, не сажают. Не сажают. Не сажают. Ни одного солдата никогда не посадили. Он исполнял чужой приказ. Солдатов не сажают, сажают тех, кто им приказывает. Тех, кто заставлял их это делать, ради чего, ради чего-то. Кришна говорит не об этом. И то, что люди не понимают это свидетельство привязанности, которое в вашем сердце живет, и в моем сердце живет. Так. Кришна говорит, сейчас в тебе живет привязанность, эта привязанность заставит тебя убивать. Потому что там, где есть привязанность, будет неприязнь. Там, где есть любовь, там будет ненависть. Потому что ты привязан к одним, ты будешь убивать других. Тебе кажется, что ты не убиваешь никого. На самом деле, у тебя причина твоей болезни все равно живет в твоем сердце. И что бы ты ни делал, имея эту причину внутри, ты будешь совершать ошибку. Ты будешь сражаться, это будет ошибка. Ты не будешь сражаться, это будет ошибка. Что Кришна говорит Арджуне? Излечить. И когда ты излечишься, что бы ты ни делал, ты будешь поступать правильно. Избавься от привязанности в своем сердце. Кришна говорит, действуй. Когда человек действует с привязанностью, то тогда он виноват. И тогда он навлекает на себя последствия. И тогда его будут сажать.
Вот это так, правильно? Если он будет убивать, он будет убивать из ненависти. Если он не будет убивать, он не будет убивать из любви. Он все равно будет привязан.
Все равно будет привязан. У него все равно будет привязан, и в другой ситуации он будет убивать. Из любви к своим родственникам он будет убивать. Потому что, почему Арджуна отказался убивать? Не потому что он вдруг стал святым.
Но он сказал, как я буду убивать учителей, буду делать.
Да. А если бы это были не учителя, а не друзья, он бы стал убивать? Правильно? Это хорошо или нет? Мотив был неправильный, и Кришна ему указывает на мотив. Он ударяет ему по больному нерву. А Арджуна не понимает. Он говорит, как же так, я хочу святым стать, а он мне мешает святым стать. И все остальные думают, он же хочет святым стать. Потому что они тоже привязаны. Если бы это были не друзья, не родственники, он бы их убивал. Это значит, что в сердце у него само насилие жило, оставалось жить. Кришна ему говорит, избавься от насилия в своем сердце. Потому что если ты будешь убивать, ты будешь совершать ошибку с насилием в своем сердце, пока оно у тебя живет, пока привязанность живет. Если ты не будешь убивать, ты все равно будешь совершать ошибку. Ты все равно будешь отвечать за поступки свои. И все равно последствия к тебе придут. Избавься от этого внутри в своем сердце, излечи свое сердце. Тогда что бы ты ни делал, у тебя не будет этого. Гитлер виноват или люди, которые во время Второй мировой войны виноваты, потому что они получали удовольствие от этого. Когда человек убивает ради самого себя из удовольствия к этому, то он виноват в этом, и это последствия. Но если человек исполняет свой долг, если он, например, защищая кого-то, вынужден кого-то убить, хорошо это или плохо? Если он при этом будет пытаться убежать от этого, и он послужит причиной боли для других людей. Хирург, который режет человека, правильно он делает или неправильно? Он боль ему причиняет. Можно его обвинить в том, что он боль причиняет? Нет, он пытается ему помочь. И Кришна объясняет эту простую вещь. До тех пор, пока ты привязан к внешним оболочкам, пока ты не понимаешь, ты находишься в невежестве, что бы ты ни делал, ты будешь ошибаться.
Вот, допустим, пример. Я привязан к своей семье. Я защищаю свою семью в этом войне, допустим, да?
Да, и поэтому, если вы привязаны к своей семье...
Но если, допустим, если я религиозный человек, я знаю, что защищаю свою семью, я убиваю других. Я вынужден убивать, чтобы защитить свою семью. Да. Я не хочу убивать. Да? Но если я не буду убивать, тогда убьют мою семью. Я все равно послужу причиной смерти людей. Даже если я...
Что вы хотите этим примером сказать?
Я хочу сказать, что как мне поступить в данном случае. Убивать
в данном случае
или не убивать. Я в любом случае люди
вопрос не в том,
или убьют мою семью.
Вопрос не в том, убивать или не убивать. Вопрос в том, какой мотив вами движет в этом момент. Если вы привязаны, и вами движет привязанность, то вы будете виноваты.
Как быть непривязанным?
Как быть непривязанным? Хороший вопрос. Чтобы быть непривязанным, нужно привязаться к Богу. На самом деле мы можем быть привязаны, но наша привязанность должна быть не напрямую, а через Бога. Потому что наши главные отношения, наши вечные отношения с Богом. Все остальные отношения в большей или меньшей степени иллюзия. Я могу быть к кому-то привязанным, как бы я ни был к нему привязанным. Рано или поздно я расстанусь с ним, правильно? Смогу я быть вечно к нему привязанным? Нет.
Не означает ли это быть
привязанным? Нет, не означает. В том-то и дело, что нет. Вы видели какого-нибудь святого, который был бы безразличным? Святой дарит свою любовь всем. Не, он не принимает, он очень активную позицию принимает, он любит вас. У него нет безразличия. Безразличен человек, которому вы безразличны. Вот у вас есть кто-то, кто рядом с вами, и они вам не безразличны. Все остальные, вы безразличны. Он любит вас. Он не любит всех, он любит вас. Он любит вас. И вас. И вас. А вас это не устраивает, вам хочется, чтобы только вас любили. Но человек чувствует себя полностью защищенным в этой любовью. Потому что он любит Бога. И так как он любит Бога, он любит всех. Он любит всех, потому что он понимает, все живые существа его дети. Все живые существа становятся его родственниками. На индийском парламенте написан лозунг, взятый из веры. И это единственный парламент, на котором этот лозунг стоит. Обычно на национальных парламентах пишут разные вещи. Там большими буквами написано «Васудева Кутумбакам». Это «Васуда Эва Кутумбакам». «Васуда» значит «земля». «Эва» поистине. «Кутумбакам» значит «семья». Там говорится «вся наша земля – одна семья». «Вся Вселенная является одной семьей». Если мы поймем, что у нас один отец, и что мы все, наши главные отношения с ним, наши вечные отношения с ним, все остальные отношения временные, все остальные отношения, они приносят нам удовольствие сейчас, через несколько минут они могут перестать нам приносить удовольствие. Нашими врагами становятся самые близкие наши друзья, как правило. Самую большую боль нам причиняют самые близкие люди. Об этом не будем даже об этом говорить. Но о чем говорит Кришна? О том, что есть вечные отношения. Мы все вечные души. Мы всегда вечные. И наше главное отношение с Ним. Когда у нас есть отношения с Ним, у нас есть отношения со всеми остальными. И нам не нужно бояться безразличия. Наоборот, безразличны все остальные, чёрствы все остальные. Когда у нас есть материальная привязанность делает меня чёрствым по отношению ко всем остальным. Когда в моем сердце живет любовь, это любовь по определению бесконечна. Я не чёрствую. Я люблю вас и всех остальных тоже. Не я, извиняюсь, я. Кришна говорит об этом, поймите простую вещь. Кришна говорит о том, что в твоем сердце живет неправильный вещь.
Пришел убивать и насиловать. Я не понимаю. Как можно убить?
Ну, когда вы научитесь это делать, вы поймете. Ясно дело, что сейчас вы не понимаете.
Я не могу любить человека, который пришел убить моих детей, насиловать мою жену.
Вы не можете, никто не просит.
Я не могу этого просто понять.
Кто вам сказал, что вы должны его сейчас полюбить? Кто вам сейчас это об этом сказал?
Он тоже душа, его тоже Бог любит. У него тоже есть отношения.
Хорошо, если вы его в этот момент полюбите, то этот человек... Вы когда-нибудь понимали, вы когда-нибудь пытались разобрать, почему этот человек убивает? Вы сейчас говорите, этот человек пришел, он убивает. Вы пытались его понять? Вы сейчас его сразу же на нем поставили крест, он пришел убивать. Вы пытались понять, почему он это делает? Послушайте его историю. Так или иначе, защитите свою жену и детей, отведите его в отдельную комнату и попросите его, положите ему наручники на руки и спросите у него, почему он стал это делать. И когда он начнет вам рассказывать свою историю, в которой огромное количество боли, вы поймете, почему он это делает. И в этот момент вы его полюбите. В тот момент, когда вы его полюбите, он перестанет быть насильником. Он стал насильником, потому что его никто не любил. На самом деле он стал насильником, потому что его окружают такие люди. Он стал насильником, потому что ему нужно было, потому что его неразумный ум сопротивлялся этой реакции, которую он встречал. Ненависть и зависть вокруг него сделала его насильником. Не он сам стал насильником. Послушайте его историю. Послушайте его историю, поймите его. У меня был случай один. Подождите. Послушайте одну историю. Послушайте. Так. Речь идет сейчас о том, чтобы мы глубже поняли. Вы сейчас пытаетесь какими-то очень простыми вещами перечеркивать все. Так, у меня был случай один. У меня был человек... он работал со мной, и он жуткие вещи делал, страшные вещи. Я выехал из России в Швецию, я жил в Швеции, я его вызвал отсюда. Так он, и он что тут не делал, он в конце концов, последней каплей было то, что он пошел в советский супермаркет и своровал все. И это было ужасно для меня совершенно. Я думаю, позор вообще какой. Я вызвал его. И я стал с ним ругаться. Я стал говорить, уходи отсюда, убирайся. Все, терпеть. Часто моего терпения истекла, не могу больше. Все к тебе мне противно. Все к тебе мне раздражает. Ужасно, все, конец. И у меня было право. Я мог его на следующий день посадить на пароход и отправить обратно. Это было в самом начале, в самом конце перестройки. А в России было ужасное место, ужасное время. Он очень этого боялся. Я знал, вот я сказал, все, конец, хватит. Этот человек, вначале он смеялся, вначале он говорил, я не уеду, вначале он вел себя вызывающе, это только еще хуже меня раздражало, еще что-то такое. А в конце концов, когда он понял, что я не шучу, он расплакался. Взрослый мужик, здоровый человек, он расплакался. Он стал рассказывать мне свою историю. Он стал говорить мне, я пытаюсь стать преданным, я пытаюсь стать восьмым, я пытаюсь повторять мантру, но я гомосексуалист. И я знаю, если я поеду туда, я опять, у меня будут там свои друзья, я опять пущусь в это во все, я пытаюсь, то, что вы меня сюда вывезли, вы меня в каком смысле спасли, вы не представляете себе, как я дорожу этим всем. Когда он стал это рассказывать, у меня глаза поменялись. Я стал смотреть на этого человека по-другому. До этого все меня в нем раздражало. В этот момент я его полюбил. Потому что я понял, человек искренний. То, чего я раньше не видел. Человек искренне стремится к Богу, хочет исправиться. Но у него есть эти все проблемы, которые в конце концов так или иначе возникли из-за какой-то его кармы, еще из-за чего-то. Не нам его судить, не мне его судить. Не мне судить его из-за того, что он гомосексуалист, он хочет исправиться. Я увидел в нем искреннюю душу. И так как я увидел в нем эту искорку души, у меня поменялось отношение к нему. Естественно, когда вы видите какую-нибудь громилу, которая нападает, непонятно, но речь идет о том, что мы, когда мы общаемся с людьми, чтобы мы видели в каждом душу. Об этом Кришна говорит. Когда он объясняет, что такое знание, он говорит, знание – это способность видеть в каждом, не тело, не оболочку, не его карму, не его невежество, не его проблемы. Это способность в каждом видеть душу. Когда мы научимся это, то одним своим присутствием мы будем людей преображать. Это человек, который придет к вам, и множество примеров этого было. Этот человек, у него руки опустятся, он не сможет ничего сделать. Своим присутствием вы его измените. Об этом Кришна говорит. И это возможно. Кришна говорит об очень глубоких вещах, а вы пытаетесь очень поверхностно все это судить. И какими-то такими вещами так делать. На самом деле Кришна об очень важных, очень существенных вещах говорит. Их не так просто их нельзя отбросить.
Когда человек получает наслаждение от результата своих действий, то это ему вредно. Это в данном случае согласен. Но когда мы благодарим кого-то за то, что он для нас сделал, мы предоставляем как бы какое-то удовольствие.
Не-не, мы должны благодарить обязательно. Мы обязательно должны всех благодарить. Благодарность – это одна из основных добродетелей человека. Благодарность – это проявление предварительной чистоты сердца человека. Но правильное поведение, наша реакция, когда нас благодарят, и если человек принимает эту благодарность и расплывается, и говорит, ну да, конечно, ну наконец-то кто-то меня оценил. Ну это нехорошо. А когда меня благодарят, то воспитанный человек говорит, да нет, я тут не при чем. Это на самом деле ответ воспитанного человека. Ну при чем тут я? Я не при чем. Есть даже есть стандартные ответы на английском языке. Not at all. Don't mention it. Не стоит благодарности. Так, человек не принимает это. Потому что если я приму это, то я начну привязываться к самому этому акту. Это не самая лучшая вещь. потому что человек должен получать наслаждение от самого факта того, что он трудится и исполняет свой долг. Мать получает наслаждение, должна получать наслаждение от того, что она исполняет свой долг по отношению к своему сыну. Жена должна получать, как бы тяжело ей ни было, должна получать удовольствие от того, что она исполняет долг по отношению к своему мужу. А муж должен получать удовольствие от этого, а не от того, что он может получить от них. Мы разрушаем отношения, когда мы хотим что-то от человека взять. Тогда, как Кришна говорит, во всех своих отношениях, во всех своих деятельностях пытайся дать. И дать значит, я есть, у меня есть способности, у меня есть силы, я могу что-то делать. Это мой долг. Если у меня есть эти способности, эти силы, я должен это делать. Я не должен ничего взамен ожидать. Если кто-то придет и похвалит, ради Бога, но я должен сказать. Но мы должны благодарить. Это не значит, что мы не должны благодарить. Мы должны благодарить. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Вы хотели что-то
Практически
это значит, что мы должны привязаться к Кришне, все остальное следствие. Кришна об этом скажет позже. А что мы должны привязаться, и даже для начала не к Кришне, потому что мы не знаем, кто он, где он далеко. Для начала мы должны привязаться к святому человеку, который помогает нам прийти к Кришне. Для начала человек должен привязаться к саду. У нас есть склонность привязываться, и самое лучшее употребление этой склонности привязываться, привязаться к святому, к чистому, к хорошему. Все остальное становится на свои места естественным образом. Человек, который обретает эту привязанность, то непривязанность к каким-то другим вещам приходит сама. Потому что сама по себе непривязанность, она пустая. Ее невозможно культивировать. Нам нужно к чему привязать. К чему, кому? Вот кому. Нам нужно... Потому что если мы привязываемся к святому человеку, к нам приходит его святость. Если мы привязываемся к другим людям, к нам приходит все, что у них есть. И все. Это, к сожалению, распространенное заблуждение. Потому что долг и исполнение долга, оно эмоционально тоже насыщено. Разница заключается в том, что стоит в начале, а что в конце. Сейчас я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. В Индии говорят, есть принципиальная разница между индийскими браками, или традиционными, скажем так, браками, и браками западными. На Западе любят, а потом женятся. В Индии женятся, а потом любят. А мы привыкли и запрограммированы действовать именно на эмоциональной привязанности, вы правильно сказали. Так как у нас есть эта эмоциональная привязанность, она является импульсом, стимулом нашей деятельности, и она как бы составляет смысл и основу нашей деятельности. Исполнение долга не подразумевает высыхание нашего сердца, наоборот. Но эти эмоции происходят потом. Когда у человека сначала эмоции, он сначала привязывается, потом он начинает действовать, то ничего хорошего не бывает. Когда то становится на свои места, поставить все на свои места, значит, действовать исходя из долга. И на основании долга развить эту эмоциональную привязанность. Например, если муж с женой прожили хорошую, настоящую жизнь, и каждый исполнял свой долг по отношению к другому, вы думаете, что они просто там просто исполняли свой долг? Нет. В этих отношениях на самом деле исполнение своего долга является фундаментом для настоящей любви, для настоящего чувства. Когда человек исполняет свой долг по отношению к чему-то, он начинает любить в другом человеке долг, который он исполнил. Если я воспитываю своего ребенка, так, и я воспитываю его из чувства долга, я пытаюсь дать ему самое лучшее, естественно, так, то у меня тоже возникает привязанность, но это привязанность другого свойства просто. Исполнение долга эмоционально насыщено. Просто эти чувства другие. Человек исполняет долг, но он исполняет это... Под исполнением долга не значит, что я делаю от обеда до забора, или как это там, от забора до обеда что-то там. Нет, я делаю это, я вкладываю в это свое сердце. И все то свое сердце, которое я вложил в это свое дело, оно так или иначе, оно отзывается. Сам процесс составляет мне удовольствие. Во что? В исполнении своего долга. Есть история про Леонардо да Винчи. Сейчас расскажу. Ему заказали писать фреску в монастыре. И человек, который платил ему деньги, настоятель монастыря, он очень его торопил. Ну, он даже, ему страшно было его торопить, но он так или иначе смотрел. Леонардо да Винчи, как он не пройдет, Леонардо да Винчи стоит и смотрит, и думает. Стоит и думает. Так и ничего не движется, он стоит и думает. И кисти не движет. А он думает, что такое, мои деньги, я плачу. Он должен за все это красить. Краски есть, кисти есть, нужно красить. Так. Другой раз проходит, через день, через неделю, тот стоит, думает, один мазок сделал, два мазка сделал, стоит, думает. Так. В конце концов, у него терпение иссякло полностью. Там, он видит, как оно, там, ну, уже все ближе к завершению, но тем не менее, как-то очень медленно и как-то вот, как без огонька он делает, без этого самого. Нужно поскорее, чтобы деньги получить, чтобы закончить, чтобы все было. Он пошел кому-то, ему немножко страшно было, он пошел к какому-то большому кардиналу и говорит, кардинал, он тебя послушает, меня не послушает, скажи ему, чтобы он что-то сделал. Вот. А Леонардо да Винчи, когда к нему обратились, а он для него этот сам процесс этот, да, что такое? У меня есть определенная природа. Я действую в соответствии со своей природой. Для Леонардо да Винчи, для художника, исполнение долга. Вот он сам процесс. И он в него все свое сердце вкладывает, всю свою душу. А результат ему на самом деле не важен. Сам процесс для него важен. Ему важно поскорее получить готовую фреску или еще что-то. Когда кардинал к нему обратился, сказал, вот извините меня, пожалуйста, тут вот у меня есть аббат такой, он немножко нервничаешь, что уже сроки все истекли, и что нужно поскорее фреску готовую делать. Я да Винчи ответил, тут у меня все вообще написано, только Иуды нету, и если он хочет попозировать для Иуды, то я могу с него Иуду. Остальное у меня уже готово. Просто все восстало. И тогда встал, да, сказал, ладно, хорошо, пусть делать его хватит, не хочу Иуда оставаться на века. Но просто разные вещи, человек действует для того, чтобы получить плоды своего труда, насладиться плодами своего труда, побежать еще куда-то, это страсть. Человек действует, исходя из чувства долга, он вкладывает в сердце сам процесс. И он не зависит от результата своего труда. Он радуется самому процессу этому всему. него. Это относится ко всему остальному то же самое. Там есть очень большая эмоциональная насыщенность. Просто она не имеет природы гуны страсти, она имеет природу гуны благости, как минимум. Не столько из разума, но да, для начала из разума, но в конце концов человек начинает понимать глубже, что ради этого он живет. Мы живем не ради плодов своего труда, мы живем, чтобы жить. Когда человек живет ради плодов своего труда, он всегда живет где?
В
будущем. Он не может жить сейчас. Когда человек понимает, что самое главное в моей жизни, какой самый главный день в моей жизни?
Сегодня.
Самый главный день в моей жизни сегодня. К сожалению, люди думают, что самый главный день в моей жизни он еще будет, или он уже был. Вернее, сначала они думают, он еще будет, еще будет, еще будет, а потом они думают, он уже был, он уже был. И вся жизнь пробежала между этим и этим. Самый главный день в моей жизни сегодня. Я сегодня живу. И самое главное, что со мной происходит, происходит сейчас, в этот момент. И самое главное, что я делаю сейчас. И в этот момент я должен вложить все свое сердце в то, что я делаю. А не ждать, когда мне что-то такое хвалится, или что-то я получил взамен этого всего. Вот и все. Спасибо большое. Силы Прабхупады.
Yeah.